Про те грамоты, у которых не было подписей, прокураторы говорили. Ясное дело, что эти грамоты писаны только именем обвиненных, без них. Потому что если писаны были при них, то они сами подписались бы. В которых грамотах были подписи, а тех прокураторы говорили, что они этих рук не знают, точно ли сами обвиненные подписались. А хотя бы и точно сами обвиненные подписались, то они не виноваты. А виноваты или нет писаря? Из других обвиненных многие померли, иные побитые. И прокураторы били челом королю, панам, радным и всей Речи Посполитой, и просили, чтобы над прописчиками, мимо прав коронных и литовских, ничего не делать. Посланникам объявили королевский приговор, что писавшие грамоты неправильно до внесения сеймового решения в Конституцию невинны, что писавшим после Конституции велено присягнуть, что они прописки сделали без хитрости. Умершие находятся под судом Божьим. Тех же, которые ни сами не явились на сейм, ни прокураторов не прислали, король по Конституции велел объявить банитами, то есть лишенными покровительства законов. Убийство такого банита в вину не ставится. Посланники отвечали. Мы этого декрета не принимаем, потому что он учинен мимо вечного докончания посольского договора. Великому государю нашему не заплата, что худых и неведомых людей делаете банитами, а знатных лучших людей укрываете и от смертной казни освобождаете. По договору посольскому всех обвиненных довелось казнить смертью при нас на нынешнем сейме. Если король, жалея знатных людей, смертью казнить их не велит, то пусть возьмет у них имение себе, а царскому величеству вместо того велит уступить города, отданные в 1634 году. «Если вы декреты не принимаете, — сказали паны, — то мы вам больше об этом говорить не станем. С чем вас, королевское величество, царскому величеству отправит, с тем и поедете. А с декретом наш государь пошлет к вашему своих послов или посланников». С этим посланники и возвратились в Москву. С декретом приехали в Москву в июне 1652 года Албрехт Пенславский и Казимир Униховский. Между ними и боярами в ответе начались прежние споры. Посланники утверждали, что как по их стародавним правам издавна повелось, так они и делают, а мимо правды ничего им делать невозможно. Бояре отвечали. Это право учинено у вас в своем государстве между людей посполитого чина. Что прокураторам отвечать, а государской чести это не идет. Если б кто-нибудь против королевского величества какое зло учинил, то можно ли вместо виноватого отвечать прокураторам? Думаем, что нельзя. Посланники. Хотя бы кто и самого короля чем обесчестил, то по правам нашим нельзя королю без сейма Речи Посполитой этого виноватого казнить. Также нельзя запретить прокуратору отвечать вместо виновного. Несмотря на то, государь указал и бояре приговорили. Декрета не принимать, потому что он написан не по договору посольскому и не по Конституции. Таким образом, у Москвы постоянно оставался предлог к разрыву с Польшей. И все зависело от оборота, какой примут дела малороссийские. А в Малороссии дела не могли окончиться мирно. Поражение под Берестичком ясно показывало Хмельницкому и казакам, что им одним сладить с Польшей нельзя, когда она напряжет все свои силы, и на хана надеяться также нельзя, когда дело идет о том, чтобы сражаться с многочисленным войском, а не грабить. Воспользовавшись своим торжеством, поляки предписали казакам почти такие же условия, в каких находились они до 1648 года. Но теперь и для Хмельницкого, привыкшего к царственному положению, и для казаков, и для черни, освободившейся от панов и жидов, привыкшей к воле, условия эти были нестерпимы. 4 года гетманства Хмельницкого прошли недаром. Эти 4 года отрезали совершенно Малороссию от прошедшего, возврат которому был невозможен, и поляки, стремившиеся возвратить Малороссию к этому прошедшему, прали против рожна. Хмельницкий сначала хотел отдохнуть, выждать время. 22 октября 1651 года он писал к Потоцкому, что будет смотреть зорким оком на все стороны и уведомлять его о приближении неприятеля. «До окончания ревизии, — прибавляет Богдан, — униженно прошу вашу милость приказать, чтобы войска не шли далее на квартиры в Братславское воеводство, пока мы не успокоим черни, и где остановится то, чтобы не слишком надоедали простому народу. Я уверен, что ваша милость изволили приказать пану Славковскому на первый раз из-под воль приучать крестьян», — писал к Потоцкому и Выговский. «Не только теперь, но и во всякое время я прилагал большое старание о том, чтобы усердно и верно служить его королевской милости. А что ваша милость в последнем письме уверять меня изволишь, милосердие его королевского величества и важном повышении, то за это буду отслуживать вашей милости во всю жизнь тем же усердием и нижайшими услугами. Изволь, мой пан и благодетель, думать обо мне как о верном слуге своем. Позволь, чтобы я был предпочтен другим в важнейшем деле, касающемся его королевской милости. Об одном прошу, чтобы моя жизнь была в безопасности. Затем буду ожидать спокойно повышения, обещанного вашей милостью. Об одном прошу вашу милость, чтоб знал, кому поверять секретнейшее». Напрасно Хмельницкий желал от победителей поляков осторожности и умеренности в пользовании победою. В декабре того же 1651 года гетман Польный Мартын Калиновский должен был разослать универсал по киевской шляхте, в котором писал: «Часто доходят до меня жалобы от пана гетмана и войска Запорожского на то, что в противность договорным статьям обыватели киевского воеводства препятствуют товариществу запорожского войска свободно переходить из имения частных владельцев в имения королевские, в киевском воеводстве лежащие, оставлять домы, продавать хлеб, имения. И уже теперь, не дожидаясь постановленного срока, в противность тем же договорным статьям, товарищество войска запорожского подвергается изгнанию, лишается всего имения. Доходят и другие жалобы, что некоторые из панов-обывателей запрещают казакам переселяться из своих имений и наказывают за то тюремным заключением и смертью. Калиновский именем любви к отечеству заклинал своих панов и братьев удерживаться от подобных поступков, но понапрасну. Чернь, отвыкнув от такого порядка вещей, не хотела снова привыкать к нему, и вот потянулись переселенцы по давно указанному для славян направлению с запада на восток. Потянулись толпы украинцев за Днепр в степные владения московского государства, где основали новые слободы на пространстве от Путивля до Острогорска и далее на юг, удерживая свое старое казацкое устройство. Оставшиеся готовились к войне. Прозоровский доносил в Москву. Посылал гетман в Корсунь полковника Михайла Громыку переписывать Черкас, которым быть по договору в 20 тысячах, но корсунские черкасы Громыку убили за то, что хмельницкие полковники мирились с поляками не по их совету. Гетман велел зато казнить из них лучшего человека, который стал было в полковнике на Громыкино место – Лукьяна Мазыру. Да он же гетман разослал по всем городам листы, чтоб черкасы были все наготове. Надобно думать, что будет у черкас с поляками война по-прежнему, потому что испанских имений в королевские города черкасы идти не хотят. Богдан велел сказать Прозоровскому через его посланца: «Хотя я с поляками теперь и помирился на чем-нибудь, только я великому государю служить рад, кого он изволит к нам прислать, и мы все готовы ему крест целовать. А если государь нас не пожалует, принять не велит, то нам поневоле промышлять, как лучше, а мир у нас с поляками не крепок, потому что поляки всегда лгут, на миру не стоят». тоже писал Хмельницкий в грамоте своей к Прозоровскому. «Хотя мы и приняли перемирие, однако знаем, что нам и вере нашей православной поляки не желают ничего доброго. Надеемся на Господа Бога и на милость Его Царского Величества, что когда над церквами восточными умилится и над верою нашей православную, тогда поляки не воспримут потехи, а мы, как не один раз обещали быть желательными Его Царскому Величеству, так и теперь истинными быть обещаемся». Новый путивльский воевода князь Федор Хилков доносил, что приехали в Путивль на государево имя на вечное житье черниговский полковник Иван Диковский с 300 и с 2000 казаков. Казаки остались на границе до указа из Москвы. Между тем королевский полковник Маховский писал Хилкову, что эти изменники и разбойники обиды великие чинят. В королевской стороне бояр по дорогам побивают, купцов разбивают. В Москве видели, что действительно у поляков с казаками мир не прочен, что скоро надобно решиться или принять казаков и воевать с Польшей, или видеть подданство казаков султану и грани турецкие подле Украины городов московских. Попытались. Нельзя ли избежать и того, и другого? 22 марта 1652 года государь приказал дьякам своим Волошининову и Немирову поговорить с гетманским посланцем «Искрою по любви», потому что они одной веры христианской. Дьяки стали говорить искре. Гетман в письме своем просит, чтобы его царское величество держал запорожское войско в своем милостивом жаловании. Великий государь для православной веры держит казакам свое государское жалование большое, а король, сенат и Речь Посполитая на своей правде мало стоят. И если они не исполнят своих договоров с гетманом, то запорожское войско не пойдет ли к хану в Крым, потому что у гетмана с крымским ханом дружба большая? Искра отвечал, что в случае большого притеснения от поляков гетману, кроме царя, некуда деться, и царь бы пожаловал, принял казаков в свою сторону с порубежными их городами, которые близко к путивльскому рубежу. Запорожское войско в союзе с ханом поневоле, и союз этот дорого стоит, потому что крымцы пустошат Малороссию, верить им ни в чем нельзя, и потому казаки крымскому не пойдут, и кроме государской милости деться им негде. Дьяки продолжали. Если вам от поляков будет утеснение, то гетман и черкасы шли бы в сторону царского величества. А у царского величества в московском государстве земли великие, пространные и изобильные, поселиться им есть где. Удобно им поселиться и по рекам Донцу, Медведице и другим угожим и пространным местам. Если же им быть в царского величества по рубежных городах, то всегда будет у них с польскими людьми ссора. А чем дальше от них, тем лучше. Безо всякого будет задора. А перейти им в царского величества сторону по вечному докончанию можно, потому что отдачи на обе стороны не бывает. Кто в которую сторону перейдет, тот и живет без выдачи. А крымскому хану идти вам непригоже, потому что крымцы – бусурманы, и верить им ни в чем нельзя. И никакого добра от них, кроме разоренья, нечего ждать. Выговский, стращая, что между казаками много таких, которые будут советовать гетману поддаться туркам или крымцам, уверял в своей преданности и готовил себе на случай убежище в Москве. В июне 1652 года он говорил с московским посланцем Унковским. «Если государь не изволит нас принять, то есть такие люди, многие, что станут гетману наговаривать поддаться турскому или крымскому, а у меня того и в уме нет, чтоб кроме великого государя куда помыслить». Только бы великий государь пожаловал меня, холопа своего, велел обнадежить своею милостью, велел бы мне свою грамоту прислать за рукою думного дьяка, чтоб гетман и никто другой о том не знал. И в Путивль свою грамоту велел прислать, чтоб меня приняли, когда я к великому государю поеду. Если государская милость ко мне будет, то я с отцом, своим братьями и приятелями к великому государю приеду. А лучшие люди запорожской земли со мной уже, да не думаю, чтоб и гетман неверным поддался. Меня и венгерский король зовет к себе, власть мне и жалование великое дает. Потому меня король венгерский знает, что я у него бывал. И про то он знает, что я от войска запорожского почтен. Но я, кроме великого государя, не мыслю никуда ехать. Пока я здесь, уповаю на Бога, что удержу гетмана. Все запорожское войско и царя крымского. Воевать московские Украины не пойдут. Потому что крымский царь и мурзы меня слушают. Известно им, что я в войске запорожском владетель во всяких делах, а гетманы полковники и все запорожское войско меня слушают же и почитают. Вы и сами видите, что гетман и лучшие люди мне верят во всем. Перекрестившись перед образом и поклонившись в землю, Выговский сказал: «Дай Господи, чтоб великого государя ко мне последнему холопу милость была совершена. А я, как обещал ему, государю, служить и на чем образ спасов целовал, так и совершу». Между тем, несчастная Украина, опустошенная войною, голодом, переселениями, не переставала волноваться. Жители ее вырезывали польских солдат и вели гайдамацкую войну. Поляки мстили им, истребляя мятежные селения, вырезывая всех жителей. Чернь вооружалась и против Хмельницкого, который по обстоятельствам медлил объявить себя на стороне народного восстания. Наконец, для собственной безопасности он должен был опять расширить реестр вопреки Белоцерковскому договору. И, видя невозможность мира, завел снова сношения с татарами. Поводом к новой войне была свадьба гетманского сына Тимофея на дочери господаря молдавского Липулы. Липула дал прежде вынужденное страхом обещание выдать дочь за Тимофея, но под разными предлогами не исполнял его и обратился к Польше с просьбой о помощи против нежданного свата, родство с которым считал для себя унизительным. Вследствие этой просьбы господаря, гетман Калиновский стал лагерем на берегу Буга, близ горы Батага или Батова, недалеко от Ладыжина, чтобы преградить путь жениху, который шел за невестой с казацким и татарским войском. Старый Хмельницкий предупредил Калиновского, чтоб тот дал дорогу его сыну, иначе может произойти невыгодное для поляков столкновение. Калиновский не обратил внимания на предостережение, напал на Тимофея и заплатил за это жизнью своею и 20 000 польского войска. Тимофей беспрепятственно продолжал путь в Молдавию, где господарь должен был выдать за него дочь свою. А старик Хмельницкий, показывая вид, что не одобряет батокского дела и оправдывая себя и сына пред королем, между тем осаждал Каменец, чтобы укрепиться в Подолии. Король созвал чрезвычайный сейм, на котором положено было собрать 50 000 войска. На сейм явились казацкие депутаты и божились, что гетман их не знал о батокском деле, и к Хмельницкому в Чигирин отправились комиссары от сейма с требованием, чтобы он разорвал союз с татарами и отдал сына в заложники. Богдан вспыхнул, услыхав эти требования, и, схватившись за саблю, сказал: «Если б кто другой, а не вы, мои давние знакомцы и друзья, были ко мне присланы с такими речами, то я бы иначе с ними распорядился. Разве вы не видите моего расположения к Польше, что, поразивши вас теперь на Батаге, я ничего не делаю, тогда как мог бы не только вас в конец разорить, но пославши многие полки казацкие и татарские, мог бы вас за самый Рим загнать?»